Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Госдуму России внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты, планируют подписать соглашение о создании коалиции. В Тегеране глава МАГАТЭ пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. В Госдуму России сегодня внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу смогут выйти около 13 тысяч человек. Согласно документу, амнистированы будут те, кто не совершил тяжких преступлений, а именно женщины и мужчины пенсионного возраста, несовершеннолетние, беременные и женщины, имеющих маленьких детей. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты, планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. Как сообщил представитель нашей Украины, за основу взят проект документа, предложенный пропрезидентским блоком. В случае создания коалиции наша Украина, блок Юлии Тимошенко и социалистическая партия будут иметь парламентское большинство в Верховной Раде – 243 депутатских мандата. В Москве в доме на улице Совхозная милиция пресекла собрание религиозного движения «Свидетели Иеговы», в котором принимали участие около 200 человек. Организаторы встречи, 20 человек, были доставлены в ОВД Люблино. В отделении их допросили, через 2 часа отпустили без объяснений.
Радио «Свобода». Новости.
В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок.
Я намерен обсудить, как мы можем сделать, чтобы Иран действовал в соответствии с требованиями международного сообщества. Иранские власти должны завоевать доверие, предприняв определенные шаги, включая отказ от производства обогащенного урана. Только так может быть восстановлено доверие к Ирану в глазах мирового сообщества и прояснены основные вопросы.
Сказал Эль-Барадей. Ранее генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Тегерана о его достижениях в области ядерных исследований и продолжить поиск дипломатических путей разрешения кризиса. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила.
Я уверена, что Совету Безопасности нужно принять это во внимание. И когда он соберется на заседание, решится на жесткие меры. Жесткий ответ необходим, чтобы сохранить доверие мирового сообщества в этом вопросе,
сказала Кондолиза Райс. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва у шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. По данным врачей, ранены десятки людей. На прошлой неделе в Багдаде в результате взрывов, организованных смертниками у шиитской мечети, погибли 90 человек. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Он требует пересчитать бюллетени на 60 тысячах участках, утверждая, что результаты голосования могли быть подтасованы. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера после 5 лет нахождения у власти. По словам Проди, он уже приступил к переговорам о создании нового кабинета. Неизвестно, однако, когда Проди сможет получить официальный мандат от президента на формирование правительства.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоятся российско-грузинские консультации по вопросу о возобновлении поставок в Россию грузинских вин. В составе грузинской делегации, которую возглавляет министр сельского хозяйства Михаил Свимонишвили, члены правительства, депутаты парламента, виноделы и эксперты. В конце марта Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию вин из Грузии и Молдавии из-за их несоответствия санитарным нормам. Грузия и Молдавия, чьи экономики терпят огромные убытки, ведут интенсивный поиск других рынков сбыта своей винодельческой продукции. В Турции выпущен из психиатрической клиники диссидент Гурбандурды Дурдыкулиев. В 2004 году он был отправлен в психлечебницу после того, как направил президенту Туркмении Сапармурату Ниязову письмо с просьбой дать разрешение провести демонстрацию протеста против политики правительства. В интервью туркменской редакции «Радио Свобода» Дурдыкулиев сказал.
Они поместили меня туда, чтобы сделать из меня сумасшедшего. Меня держали вместе с душевнобольными и преступниками. Среди них были, например, люди, которые искалечили собственных жен или убили своих близких. Меня содержали вместе с ними, чтобы свести с ума. Это продолжалось 2 года и 2 месяца. Потом медицинская комиссия подтвердила, что я психически нормален.
Говорил туркменский диссидент. Дурдыкулиев был освобожден вскоре после того, как 54 члена Конгресса США обратились к властям Туркмении с призывом выпустить его на свободу. В обращении конгрессменов также говорится о необходимости прекратить существующую в Туркмении практику отправки инакомыслящих в психиатрические клиники.
Радио «Свобода». Новости.
В Стамбуле открылась конференция Межпарламентского союза стран-членов Организации Исламская конференция. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Турции Елена Солнцева.
В конференции, организованной Национальным собранием Турции, участвуют спикеры парламентов около 50 стран, входящих в организацию «Исламская конференция». На открытии спикер турецкого парламента Бюлент Арынч обратился к странам Запада с призывом отказаться от исламофобии. Многие западные страны используют ислам совместно с понятием терроризм. Однако ислам, как любая религия, призывает к миру. Необходимо разделить понятие религии и терроризма. Недопустимо, чтобы они укоренились в сознании людей как одно целое. Исламофобия провоцирует конфликт между религиями и странами. Мы не можем не замечать этого. Конференция продлится 2 дня. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Из акватории Тихого океана сегодня ночью удачно стартовала ракета-носитель «Зенит» российско-украинского производства с американским спутником связи. Спутник предназначен для ретрансляции телепрограмм и радиопередач в страны азиатского региона. Напомню главные новости. В Госдуму России внесен проект закона об амнистии, приуроченной к столетию российского парламента. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты, планируют подписать соглашение о создании коалиции. В Тегеране глава МАГАТЭ пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В конце марта Вашингтон выдвинул новые требования к России на предмет вступления в ВТО. Однако же газета «Время новостей» подчеркивает, что эти требования новые с точки зрения российского руководства. В самих-то Соединенных Штатах говорят, что нерешенные вопросы не являются новыми. Они не отличаются от тех, которые решены с другими странами, уже вступившими в ряды ВТО. Однако же эти то ли новые, то ли не новые требования очень раздосадовали Владимира Путина. Он заявил, что Россия больше не пойдет на уступки на переговорах. В минувший вторник к президенту присоединились депутаты и сенаторы. ВТО не самоцель. Ее членом Россия станет только на выгодных условиях, иначе вступление может быть отложено на длительный срок, заявил председатель Госдумы Борис Грызлов. А думская фракция «Единой России» поручила парламентскому комитету по экономической политике в очередной раз разобраться с вопросом, так ли уж нужно России вступать в ВТО, да еще и на условиях Соединенных Штатов. Вот в этом и будет состоять наш сегодняшний вопрос. Вопрос радиослушателям. Хотите ли вы, чтобы Россия вступила в ВТО, исходя из того, что вам рассказывают по этому поводу в прессе? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас вы можете отправлять свои сообщения на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». А газеты всю неделю пытались объяснять читателям плюсы и минусы ВТО, и до того по-разному объясняли, что без экспертов тут точно не разберешься. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это член российской делегации на переговорах по вступлению в ВТО, депутат Государственной Думы Алексей Лихачев. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
И обозреватель отдела экономической политики газеты «Коммерсант» Максим Кваша. Здравствуйте, здравствуйте, Максим. А начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Сразу о двух событиях сообщаем. Одно только что случилось, другое предстоит. Суд французского города Лиль постановил сегодня не отдавать газету «Франсуар» владельцу московских новостей Аркадию Гайдамаку, который с месяц назад широко и торжественно объявил о ее покупке. Он в суд передал газету скромному французскому бизнесмену по фамилии Брюно. Очень похоже, что суд руководствовался не столько практическими, сколько нравственными соображениями. Он не захотел отдавать хоть и обанкротившееся, но историческое, однако же, издание предпринимателю, который даже не может въехать на территорию Франции из-за проблем с местным правосудием. Второе событие случится в воскресенье. В Москве на Пушкинской площади пройдет митинг, который организуют журналисты, ну, не вполне добровольно ушедшие из различных газет и телекомпаний, Светлана Сорокина, Виктор Шендерович, Владимир Кармурза и многие другие. Но с нами на связи должен был быть сейчас один из организаторов митинга, один из журналистов, который будет участвовать, Станислав Кучер, но связи с ним пока нет, поэтому мы продолжим нашу программу после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Напомню, что у вас в гостях член российской делегации на переговорах по вступлению в ВТО, депутат Государственной Думы Алексей Лихачев и обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Кваша. Перед тем, как начать разговор, давайте послушаем известие.
В правительстве России всерьез подумывают о том, чтобы забыть на какое-то время о вступлении во Всемирную торговую организацию. Таким может оказаться результат политики США, которые выдвигают все новые требования и не дают согласия на участие России в ВТО. Ряд государств, в том числе США, сознательно проводят политику, чтобы не допустить наше вступление в ВТО, признался известием высокопоставленный правительственный чиновник. Потому что набор тем и претензий, которые они достают из рукава снова и снова, уже не раз обсуждался, все было улажено.
Газета «Время новостей» этот набор перечислила.
Это требование о полном открытии российского банковского и страхового секторов, предусматривающее возможность создания в России прямых филиалов иностранных банков, снижение пошлин на зарубежную авиационную технику, более эффективная защита интеллектуальной собственности. Если с последним требованием США в России полностью согласны и принимают для его выполнения максимум мер, то первым двум решительно сопротивляются.
Ну вот теперь давайте начинать разбираться по порядку. Новое ли это требование? Вот Россия считает новое, американцы говорят, что были уже эти требования. Алексей, пожалуйста. Новизна требований. Первый
Если вопрос. Говорить про три перечисленных, то требование, естественно, не новое. Вопрос о доступе на рынке услуг, в данном случае банковских и страховых, стоит с самых первых дней обсуждения этой проблемы, то есть уходит, на самом деле, в начало 90-х годов. Всегда наша позиция была следующей. Мы против разрешения открытия прямых представительств и филиалов банков, не являющихся в данном случае самостоятельными юридическими лицами, на территории Российской Федерации. Более того, скажу, это позиция не только России, власти и бизнеса. В принципе, с этой позиции согласно и мировое банковское сообщество, инструментов, существующих на сегодняшний день для прихода на российские финансовые рынки, подавляющее большинство бизнесменов, что ли, считает достаточным. Что касательно так называемых нулевых тарифов на авиатехнику, действительно, ровно столько же, сколько идут переговоры, звучит это предложение присоединиться к необязательному, к небазовому для ВТО соглашению о нулевом тарифе на летающие суда. Естественно, это интересует очень небольшое количество стран, это проблема. Мы знаем, что конечный продукт летающий выходит у нас в Америке, в Евросоюзе, в Российской Федерации, ну, может быть, Бразилии еще можно сюда добавить с их Эмбраером. Понятно, что с Бразилией, с Евросоюзом отладят двусторонние отношения, мы эту тему прошли, а американцы пока этот вопрос повестки дня не снимают. В данном случае мы говорим о достаточно конструктивной нашей позиции переговорной, но без вот этой системы ВТО+, когда нас заставляют присоединиться к необязательным, к небазовым соглашениям. Что касается интеллектуальной собственности, ну, длинная, серьезная тема, я бы сказал одно. Та работа, которая идет в России сегодня, достаточно активная, я сам ей занимаюсь в том числе, потому что являюсь председателем экспертного совета по правовому регулированию защиты интеллектуальной собственности. Конечно же, эта работа должна идти еще много лет, и должна активизироваться. То есть мы понимаем, что эта тема не компанейская, это тема, не посвященная президенту ВТО и нашему председательству в восьмерке. Нам есть что защищать самим и есть для чего это защищать. Можно поговорить на эту тему отдельно. Здесь мы с коллегами беседуем. Буквально вчера у меня состоялась встреча с председателем судебного комитета Конгресса США, с господином Сенсенбреннером, обговаривали в том числе этот вопрос. Наша задача показать, что мы работаем в этом направлении. Тренды и, что называется, динамика здесь крайне положительная.
Максим, вам как показалось, что именно вызвало такое раздражение сейчас в России, общее официальное раздражение, если Алексей говорит, что, в общем, ничего нового в этих требованиях нет? Есть нюансы, но тотальной новизны какой-то не наметилось.
У меня есть ощущение, что раздражение вызвало, в первую очередь, путаница. Значит, дело в том, что есть два разных процесса. Один процесс – это двусторонние переговоры России по вступлению в ВТО США. И второй процесс – это американская процедура обсуждения торговых проблем с их двусторонними партнерами. Значит, дело в том, что действительно в конце марта в США опубликован так называемый доклад о торговых взаимоотношениях с основными партнерами. Это документ, это страница на 800, где по 62 странам, каждой посвящено 15 страниц примерно, конкретного обсуждения проблем, взаимных претензий и так далее и тому подобное. Значит, действительно, по России эта часть документа, эта часть доклада, этот так называемый доклад американского мониторинга Конгрессу, та часть доклада, которая посвящена России, глава, которая посвящена России, она у меня есть, я ее читал, очень внимательно читайте газету «Коммерсант», мы об этом писали. Она в значительной части пересекается с претензиями американской стороны, с переговорной позицией американской стороны на двусторонних переговорах с Россией. И у нас есть подозрение, мы не можем его, естественно, доказать, что...
У нас это у российской официальной стороны.
Нет, у нас это... У нас это у газеты «Коммерсант».
А, понятно.
Есть подозрение, что именно этот документ и получил Владимир Путин недавно. И
именно... Может, в интерпретации в какой-то,
В интерпретации, естественно, что ничего нового американская сторона придумать не могла. У них есть, с одной стороны, официальный документ, хорошая аналитика, где подробно разобрано, что и как в России мешает американской торговле и инвестициям. Он, очевидно, получил его или документ, основанный на нем. Вполне вероятно, что российская сторона приняла это за изменение американских позиций.
Вот так вот. То есть неправильно поняли.
Я подозреваю, что случилось именно это.
Может такое быть, Алексей?
Ну, неблагодарное это дело, пытаться понять, почему президент сказал эти слова.
Погадаем все-таки. Да и вы так, вы знаете, реагируете. Но, вот президент сказал, так вы-то сколько напринимали уже заявления, я имею в виду Дума уже
вот
хочет вообще переиграть
по
ситуацию.
Да. Я бы предложил разделить на две темы, обсуждаемые нами проблемы. Первое, это, собственно, содержание сигналов. Я вам клянусь чем угодно, что ничего нового в России не сказано. Еще 2,5 года
ничего
назад...
Ничего нового в реакции российской стороны
конечно,
нет.
Формула «нет обмена сроков на условия» была озвучена президентом в том числе, если я не ошибаюсь, в 2002 году первый раз. Это первое. Второе. И в прошлом созыве Государственной Думы, и в этом есть огромное количество и скептиков по отношению вступления России к ВТО. И уж тем более... желающих пообсуждать болезненную тему, каковы условия и что для каждой конкретной отрасли, вплоть до предприятия, какие риски возникают вот в процессе взятия на себя России обязательств. Ну и третье, что бы я хотел добавить вот к этой теме, что в России ничего нового. Да. Вы знаете, я понимаю, что в США Конгресс вовлечен достаточно активно в вопросы внешнеторговой деятельности, так традиционно, скажем, в отличие от Евросоюза, там, например. И когда начинают звучать жесткие заявления парламентариев, ну, еще это, мы не можем давать оценки, да, мы обсуждаем, касающиеся непосредственно переговоров, там, интеллектуальной собственности, например, да, торговых режимов в России, вопросов там, организации таможенной службы, мы с удовольствием ведем диалог с нашими коллегами по этому вопросу, с коллегами, скажем, из Палаты представителей. Когда начинает увязываться, в том числе и конгрессменами, эти вопросы с ядерной программой Ирана, вопрос присоединения к ВТО.
Наверное, работать с некоммерческими организациями. Но это же неофициально.
Это Джексон Вэник.
Значит, Джексон Вэник – это вообще не имеющий к тему ВТО закон.
Алексей, но вы говорите в разговорах, в общем, не говорите же официальные требования, которые увязаны с иранской программой.
Подождите. Вы мне сейчас сказали, что прозвучало ряд заявлений, в том числе и депутатов Государственной Думы. Я вам хочу сказать, что это было не спланированным, на мой взгляд.
Но концентрированная реакция. Я говорю, концентрированная реакция. Сначала президент, потом президент второй раз, потом вы, потом Грызлов.
Ответом на заявление, которое точно так же плотно и жестко звучат со стороны парламента США. Ну, идет такой заочный диалог парламентарий. Да замечательно. Он очно идет, я вам об этом рассказывал. Теперь как бы к сути тона, о чем я говорю, да?
Чьего тона?
Российского. Так. Да. Ну, сквозит раздражение некое. Есть. Честно говорю, у меня его нет. Мы как работали, так и будем работать. Наоборот, интенсифицируем переговорный процесс и, собственно, США.
Но вы-то как масштабу... раз и работаете. Это они... Да. А они комментируют.
Можно ли понять это раздражение, если оно даже присутствует? Ну, наверное, отчасти да. Вот смотрите, ведь у любого процесса должна быть логика. Если мы что-то начинаем, наверное, мы что-то и планируем в такой среднесрочной перспективе. И... конечно же, понимая, что внутри ВТО идет тоже переговорный процесс, идет Доха-раунд, и, возможно, все-таки увенчается каким-то решением в конце этого года, в начале следующем. А мы как-то вот одни и те же вопросы, на моей памяти уже 7-й год, ну, к ним так иначе возвращаемся. Поэтому люди, не вовлеченные в процесс переговоров, не видящие его позитивную динамику, медленную, но позитивную, я вам ответственно говорю, она существует, конечно, могут реагировать на это, ну, достаточно, скажем, как вы сказали, раздраженно, я бы сказал так, с непониманием процесса.
Ну что, тормозят сознательно, вот Америка не хочет пускать Россию в ИТО, и тормозит сознательно и придумывает для этого проволочки. Вот так вот можно перевести эту реакцию.
Ну, как она может несознательно там что-то делать? Ну, конечно, они делают это сознательно. То, что тормозят процесс, да, мы пока конфигурацию двусторонних взаимоотношений в плане присоединения к ВТО с американской стороной не выработали, но вырабатываем. Здесь развилка следующая. Есть принципиальный вопрос. Возможно ли модель развития в среднесрочной перспективе экономики России без членства России в ВТО? Ну, вот честно, давайте друг другу на этот вопрос ответим.
Ответьте честно.
Наверное, возможно. Да, возможно. Но, наверное, бессмысленно.
Ну, я говорю про среднесрочную перспективу, смысленно или бессмысленно, это такая уже философская категория. Ну, то есть, возможно жить, возможно работать, возможно заниматься экспортом и так далее. Поэтому, если переговоры, как говорит Грызлов, уйдут, ну, за год, за два, за три... Ну, наверное, вот не произойдет экономического
взрыва. Давайте, вот вы сами сказали о том, что вот можно отдельно говорить об одном из требований, это контрафактная продукция. Я хочу почему спросить. Я сейчас начиталась массу газет по этому поводу, когда американцы еще раз озвучили эти требования, они не новые, они просто еще раз озвучены, то возникает ощущение, что, конечно, Россия в ВТО не вступит никогда, потому что комментарии на тему пиратской продукции говорят, ну, не получится пока у нас с этой... То есть мы стараемся, мы там запрещаем, милиция преследует, но не получится. И пытаются в газет их комментаторы объяснять народу, что это несправедливое требование, что его нужно просто снять. Вот я читаю газету «Комсомольская правда». Сегодня пиратство в области кино, музыки вряд ли сказывается на доходах западных звезд. Парадоксально нет. Представим, что пиратов изничтожили. Диск стоит 20 евро. И много ли денег придет из России в карман звезды? На ужин, может быть, хватит. Вытеснить пиратов можно только экономически. Заклинания категорически запретить их деятельность не помогут. И как ни крути, нужно снижать цены на лицензионную продукцию. Таковы условия, в которых живет Россия, не замечать этого нельзя, а вот американцы не замечают и требуют от России невыполнимого. Вот такой вот контекст всех этих комментариев. То есть получается, что действительно еще годы пройдут, потому что с пиратами ничего не сделают.
С пиратами что-то делается. То, что лицензионная продукция стоит 20 евро, ну это, в общем, неправда. 4-5 уже довольно давно. Да, какие-то отдельные вещи стоят 20.
Но 350 рублей, это разве 4-5 евро? Нет, вы не скажите, пожалуйста.
Я регулярно покупаю по 100 рублей лицензионные диски. А регулярно в супермаркете, довольно новые, которые я не видел. Ну, может быть, я за самыми новинками не слежу, или самые редкие фильмы. Ну, за самые редкие фильмы мне не жалко. Значит, тут есть проблема. Если мы хотим инвестиций, если мы хотим того, чтобы наши программные продукты, наши фильмы продавались, приносили успех, наша культура экспортировалась, нам придется бороться с пиратством. Нам никуда от этого не деться. Значит, мало того, На самом деле, я хотел бы немножко уйти от контрафакта. Это действительно отдельная тема.
Ну, тогда давайте просто с этим закончим. Вот проходит год, приезжает американская делегация, ваши коллеги, на нашу горбушку московскую и говорят, а вот, и опять никакого ВТО. Так может случиться?
Ну, я могу...
Вот они будут каждый год ездить на горбушку, на экскурсию. Аргумент лишь один сказать,
что, конечно же, и наши американские коллеги, и коллеги из Евросоюза, которые поднимают этот вопрос в рамках многосторонних переговоров, отдают себе отчет в том, что на их родных рынках доля контрафакта присутствует, и соответствующие, как бы, пираты действуют тоже. Вопрос ведь в доле, в рынке и четких, однозначных действий государства, охраняющих вообще интеллектуальную собственность. Это мизерная, я согласен с коллегой, это мизерная часть авторское право, так сказать, и его вот такой публичный оборот.
Мизерная. Вот здесь уже я с вами не согласен. Она не мизерная.
В проблематике России, связанной с интеллектуальной собственностью, это небольшая часть. Это мое просто убеждение. Я считаю, что когда мы говорим о технологиях, когда мы говорим об утечке мозгов, о колоссальном...
В смысле глобальном, она достаточно небольшая.
Да. Но Максим имеет в виду проблематики ВТО,
в смысле проблематики вступления в ВТО, она действительно огромная. Потому что достаточно выйти на улицу, вот просто выйти на улицу и увидеть пиратский ларек, достаточно заглянуть в каждый, не знаю, второй или в каждый первый компьютер, увидеть пиратские программы, и сразу понятно, что вы находитесь в стране, где за этим не следят. Достаточно увидеть милиционера, покупающего пиратские диски с ларька в переходе, и сразу понять, что вы находитесь в стране, где государство не занимается правоприменением в этой сфере.
Вот не соглашусь с такой категоричностью оценок.
Не занимается как следует. Это не как бы не моя реакция. Я как бы моделирую западную реакцию.
Поймите, этой работе в нашей стране всего 10 лет. И, конечно же, если сравнивать, проводить прямые аналогии с Евросоюзом, США, конечно, мы отстаем, это понятно. Но я надеюсь, что вот закрученные сейчас гайки в этом направлении, это не разовая акция демонстрационная, это действительно желание переломить государственную политику в этом направлении по пути как бы цивилизованного движения.
Я полностью с вами согласен, но я должен вам напомнить, что, скажем, в Латвии, Эстонии и даже Украине этой проблеме ровно столько же лет.
А вот и пишут газеты «Известия», почему-то Украине прощают пиратство, а России не прощают. Вот они говорят, вот тут разный подход получается.
Это не разный подход. Это не разный подход, опять же, потому что у нас больше производителей, у нас больше экспортная емкость производителя пиратских дисков. Наш экспорт пиратский оценивают довольно высоко. Так что это немножко разная проблема. Хотя нам действительно не прощают. И меня это самого удивляет, но я хотел бы поговорить об этом в некотором более широком контексте.
Знаете что, давайте мы в широком поговорим. Алексей, что-то вы заулыбались, когда вы сказали, что проблема все-таки для России и Украины не только в том, что в России шире этот рынок.
С представителем американской делегации предложил России взять на себя обязательство, что мы обеспечим защиту интеллектуальной собственности не хуже, чем на Украине. Ну, мои шутки не очень поняли.
Да. Давайте прочитаю, что пишут люди на пейджер уже. Россия очень зависимая страна, ВТО сильный удар по слабому государству. Пострадают нахлебники-бюджетники, а дельцы выиграют. А как же союз с Белоруссией? Россия запуталась, так пишет Лев. Я против вступления России в ВТО. Подписывайтесь, пожалуйста, кто против и кто за. ВТО — это американский пылесос. России он не нужен. У нас все есть. И вступать туда не стоит, пишет Владимир. Олег Борисович, то, что сказал Путин про ВТО, меня мало интересует, потому что все проблемы, которые он решал и ставил задачи перед нами, догнать Португалию, бороться с беспризорностью и многое другое, он ни одной причины не решил. Ирина пишет, разгул ксенофобии, сплошное басманное правосудие, удушение СМИ, кому приятно находиться в такой компании, но природные ресурсы, непредсказуемость моей страны — 3. Мнение большинства жертв незаконных политических репрессий, у которых все отняли, много страдали, инициативная группа ассоциации «Москвичи», наше мнение. Это, видимо, пишет помощник координатора Прокофьева. В ВТО России не надо вступать до более благоприятных условий. В свое время царь-батюшка сказал своему сыну, мы очень богатая страна, сынок, никого не пускай, нам никто в России не нужен. По уровню экономики и по уровню жизни мы стоим на 100 каком-то месте. Неужели при таких условиях и нищете Запад примет Россию в ВТО? Я лично сомневаюсь, пишет Андрей из Подмосковья. Американцы всегда действуют пакетом. Елена не сказала про политические требования в этом пакете, пишет Леонид. Пожалуйста, что-то я упустила. Были ли политические требования?
Нет, они не могут даже быть предъявлены политические требования, поскольку это является торговой организацией, и на столе переговоров вообще не лежит политическая тематика. Но единственное, что вот такие достаточно яркие и жесткие высказывания, ни в коем случае не хочу даже как-то укорить людей, но мне наводят на следующее предложение. Все-таки откройте сайт
или WTO.ru.
ТИО?
Ну, ВТО.
А, ВТО. ВТО.
Да. ВТО. Соответственно, или российский сайт, российской версии наш информационный, или ком, сайт, собственно, официальный. Вы там прочитайте, что такое ВТО на самом деле. И тогда, конечно же, очень много вот этих политических и таких эмоциональных оценок просто уйдет.
Мы договоримся, что во второй части нашей программы мы уже будем обсуждать плюсы и минусы вступления в ВТО. И сейчас я объявлю следующую программу, которая выйдет в час дня после нас в прямом эфире. Это программа «С христианской точки зрения». Ведет ее священник Яков Кротов. Участвует историк церкви Владимир Солодовников. И будут они говорить о вере и власти. Почему и как государство и церковь вступают в союз, в чем отличие средневекового союза веры и власти от современного российского. Звоните в эту программу, спрашивайте, слушайте. Все это в час дня на волнах Радио Свободы у Якова Кротова, а мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России сегодня внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу смогут выйти около 13 тысяч человек. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Марадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Ранее генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Тегерана о его достижениях в области ядерных исследований и продолжить поиск дипломатических путей разрешения кризиса. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавай-Дирк, к северу от Багдада, в результате взрыва шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера после 5 лет нахождения у власти. В Красноярске задержан замначальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Александр Кривошеев был пойман с поличным, когда получал от своего подчиненного 44 тысячи рублей за содействие в выдаче государственного жилищного сертификата. В Москве в доме на улице Совхозной милиция пресекла собрание религиозного движения свидетелей Иеговы, в котором принимали участие около 200 человек. Организаторов встречи 20 человек допросили и через 2 часа отпустили без объяснений. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. В Москве сегодня состоятся российско-грузинские консультации по вопросу о возобновлении поставок в Россию грузинских вин.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях член российской делегации на переговорах по вступлению в ВТО, депутат Государственной Думы Алексей Лихачев и обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Кваша. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Хотите ли вы, чтобы Россия вступила в ВТО, исходя из того, что рассказывают вам по этому поводу в прессе? Телефон прямого эфира включаем. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. И мы начинаем очень конкретно оценивать сейчас плюсы и минусы вступления в ВТО. Послушайте газету «Известия».
Плюсы ВТО. Свободный доступ российской продукции на иностранные рынки, доступ к международному механизму разрешения торговых споров, благоприятный климат для иностранных инвестиций, повышение качества отечественной продукции в результате конкуренции с иностранными товарами, участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов. Минусы ВТО. Дешевое иностранное продовольствие разорит небольшие отечественные агрофирмы, объем дотаций в агропромышленный комплекс будет ограничен, конкуренцию с иностранцами могут не выдержать пищевая и текстильная промышленность, автомобилестроение, сельхозмашиностроение и авиастроение. Иностранные банки и страховые компании могут разорить отечественных конкурентов.
А вот когда к газете «Аргументы и факты» обратился читатель с вопросом «Для чего мне лично ВТО?», эксперт газеты ответил ему так. Плюсы. Рынок услуг будет расширяться, услуги станут качественнее, кредитов будет выдаваться больше, они станут дешевле, улучшится качество телефонной связи, мы будем ездить на более комфортных и скоростных поездах, летать на Боингах. А минусы. Телефонная связь, по нашим прогнозам, станет дороже и приблизится к стоимости мобильной, вырастут тарифы на газ, подорожают билеты. Вырастет безработица в некоторых отраслях до 20%. Кроме того, пищевая промышленность перейдет под контроль иностранцев, и продукты подорожают. Вот вы видите, две газеты совершенно по-разному написали о плюсах и минусах. И вообще меня все это как-то как обывателя не впечатляет. Я уж не говорю о том, что никто не написал, хотя, может быть, вот мне казалось, что плюс ВТО для меня, опять же, как для обывателя, это то, что импортные товары подешевеют. А вот мэр Лужков, наоборот, этим пугает. Он против вступления в ВТО. Он говорит, что да, товары, конечно, подешевеют, тут китайские цены появятся на импортные товары. Так он говорит, не китайские товары, а китайские цены на импортные товары. Но все это отвратительно, плохо, потому что все это ударит по отечественному производителю. То есть вот такая картина. Пожалуйста, Максим, всю эту картину комментируйте.
Ну, на самом деле, это не просто картина. Это система заблуждений. Во-первых, надо выбрать себе какую-то печку, от которой танцевать. Я, пожалуй, выберу печку, что протекционизм – это зло. А протекционизм ведет к обнищанию нации. Еще 200 лет назад Фредерик Бастье говорил, то же самое говорил Давид Рикардо. 200 лет экономическая наука знает, что протекционизм ведет к стагнации, к замедлению экономического роста, к бедности народа, к дороговизне товаров. В частности, поэтому была создана в свое время Генеральная ассоциация по товарам и торговле ГАТ, которая потом была преобразована в ВТО, чтобы бороться с протекционизмом. А плюс ВТО, главный, на мой взгляд, для России, это возможность борьбы с протекционизмом, возможность борьбы с внутренним протекционизмом, возможность ограничения попыток внутренних лоббистов запереть нашу страну в застое. Да, отчасти навязано международными соглашениями возможность бороться с внутренними лоббистами. В ВТО есть и минус. ВТО – это одновременно система защиты протекционизма. ВТО состоит из механизмов, которые позволяют ограничивать доступ товаров и инвестиций на свои рынки. Как любая свобода состоит из ограничений, определяется ограничениями, так и борьба с протекционизмом посредством ВТО определяется набором протекционистских мер.
Так, это что, для народа-то это что все, вот все, что вы рассказали? И чего народу?
Для народа это значит, что не надо бояться ВТО. Если уж бояться кого-то, то глупого собственного правительства.
Ну ладно, бояться не надо, а хотеть. А вот хотеть стоит народу вот так вот мечтать? Хочу вступить, чтобы Россия вступила в ВТО.
Да, надо мечтать, потому что это ограничит чиновный беспредел. Потому что после вступления в ВТО ни один чиновник не сможет делать то, что происходит сейчас. Я дам вам маленький пример. Одна из главных претензий сейчас по двусторонним переговорам США – так называемый фитосанитарный и ветеринарный контроль. Кто знает, что это такое? Объясняю. Вот грузинские и молдавские вина сейчас изъяли из магазинов, а это фитосанитарный контроль. А мясо бразильское к нам не поступает. Это фитосанитарный контроль. В результате мясо стоит у нас, по крайней мере, то, которое я покупаю, там, не 150 рублей в Москве, а 200 рублей. Это потому что фитосанитарный контроль. А мало того, есть вообще анекдоты, на которых, кстати,
нет,
указывается...
Подождите, фитосанитарный контроль и ВТО, это как-то связаны эти вещи?
Да, это связанные вещи, потому что условия...
Условия
ветеринарного и фитосанитарного контроля являются не так называемыми нетарифными барьерами, правила установления которых согласовываются в рамках ВТО.
Слушайте, ну мы давайте с винами не будем сейчас обсуждать, потому что ни в одном условии никакого международного контроля, я думаю, такого нет, что найти пестициды в вине, которые невозможно, подождите, которые невозможно найти уже в готовом вине, а можно только в нефильтрованном, и вот почему-то санитарная служба их нашла. И вроде бы тоже ваша газета выдвинула версию, что история с Грузией и Молдавией с этими винами, это потому что эти республики могут препятствовать вступлению России в ВТО. Это такая месть. Как вам, Алексей, эта версия?
Ну, знаю только одно, что на последней рабочей группе 3 недели назад в Женеве и Молдова, и Грузия нас поддерживали, выдвигая, естественно, ряд своих замечаний.
Это еще до было, до истории с винами?
Это было до истории с вином, поэтому как тут прямой логики нет.
Тогда нет.
Знаете, мне очень понравилось то, что сказал Максим.
Понравилось?
Да, мне понравилось. Да. Вот эта печь, которую он вывел, протекционизм. Я бы даже, может быть, позволил себе, если автор не против, усилить это двумя вещами. То есть, конечно, протекционизм – это самое страшное зло, раздающее коррупцию. Вот это... То, что все просто грызет страну. И это, поверьте мне, это боль, и это бесперспективность серьезного развития не только для нашего поколения, для поколения наших детей. И, конечно же, опять-таки, если автор не против, я бы дополнил его концепцию моделью рыночного протекционизма. Мы имеем возможность защищать свои рынки прозрачными, проверенными годами механизмами. Это защитное законодательство, антидемпинг, компенсационные меры. Это, без сомнения, существование фитосанитарных норм, но на основании прозрачных, научно обоснованных критериев и проводимых публично расследований. Это все в ГТО нам, на самом деле, не запрещает абсолютно. А вот когда Петров позвонил Сидорову, а в конечном итоге мы прочитали, что этот товар сюда к нам не придет, и поэтому, наверное, какие-то финансовые потоки очень серьезно перераспределены. Это вот то, что мы называем протекционизмом, там, махровым смысле этого слова. Ну, отвечая на ваш вопрос...
Плюс и минус.
Я позволю себе высказать такую крамолу. Вообще
Алексей, а можно мы послушаем Рэма из Зеленограда, а потом вы уже...
Конечно.
Рэм, пожалуйста, вот вы скажите, а потом уже Алексей будет говорить, что он думает про плюсы и минусы. Вы хотите, не хотите?
Я горячий противник вступления в ВТО. ВТО и как в любой организации, наверное, имеет смысл вступать, если это клуб особых избранных держав или стран, в которых членство дает некие преимущества. Вступать в организацию, где сотни членов, это вообще сущая бессмыслица. Во-вторых, я считаю, что поскольку наша экспортная продукция пользуется необыкновенным спросом, а промышленной продукции пока что нет, и нам нет нужды проникать, преодолевать какие-то барьеры с помощью наших товаров. А с сырьем всегда мы туда проникнем. Наконец, мне не нравится, что вступление ограничивает... Вот уже сейчас противники всякого контроля. Это просто будет бедствие, потому что к той плохой контрафактной продукции в одном Китае только сколько, а нельзя будет ее ограничивать, ее поступление.
Спасибо, Рэм, спасибо. И Петра мы еще послушаем, и тогда уже все вместе прокомментирует Алексей. Пожалуйста, Петр, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, вопрос звучал так. Хотим ли мы вступить в ВТО?
Вы. Не мы, а вы.
В свете той информации, которую нам предоставляют. Да? Ну вот уважаемая радиостанция «Свобода» вчера предоставила нам полную информацию по Латвии. Значит, озвучил ее господин Бомбин. Вот в Латвии в связи со вступлением ее в Евросоюз, ну и стало быть, ВТО, возникла такая цепочка. ВТО-Евросоюз, далее требования к Латвии закрыть их сахарное производство. После этого, как было сказано, 580 фермерских хозяйств получили 10% неустойки, 90 собственники, и 580 фермерских хозяйств потрясают кулаками в сторону Европейского Союза. Я буквально цитирую. Так вот, вступление в ВТО приведет, конечно, ко множественным таким тромбам в нашей экономики, о которых уже говорилось, да, и перечислялось очень, кстати, компетентно, да, но мы должны оценить все это дело стратегически. Либо мы вступаем на путь глобализации, да, открываемся, вот, либо мы варимся в собственном соку. Что будет лучше, трудно сказать. Я думаю, что...
Вы-то за что? Вы за что, Петр, чтобы вступать или вариться?
Нет, поскольку я, так сказать, сам управленец по образованию, да, и по профессии, по своей, да, то я не могу решить такую сложную задачу для меня. Я могу сказать следующее, что вот англичане, они идут с открытым забралом в сторону глобализации. Об этом говорит их руководство, что они поддерживают глобализацию двумя руками. А вот как мы, не знаю.
Но... Понятно. Ну, Петр, не знаете, хорошо, спасибо вам все равно за звонок. Алексей, пожалуйста, Алексей, комментируйте и оценивайте. Сначала, может быть, плюсы и минусы. Нет, все-таки,
правда,
с вашей точки зрения.
Спасибо обоим коллегам, угу. Я позволю себе прокомментировать чуть позже. А, скажу крамолу. Вот не хочу рассуждать в масштабах плюсы и минусы ВТО, хотел бы рассуждать системы координат, риски, которые мы подвергаем те или иные отрасли и предприятия.
Риски – это минус, в общем, в системе минусов.
Все-таки риски. И возможности, которые получает страна, став членом этого мирового торгового клуба. Риски есть. Это обострение конкуренции, и нам нужны переходные периоды, мы над ними работаем, и нам нужны дополнительные к существующим меры вот того рыночного, прозрачного протекционизма, о котором говорили мы чуть-чуть совсем недавно. Ну, пример, антидемпинговые меры на нашем рынке. Мы вводим 8, 6, 7 мер в год. Индия 80-90. Рыночная, одобренная ВТО-система. Поэтому на каждый риск есть свой ответ, и как раз баланс этих ответов и есть защита для российской экономики. Но нам нужно еще многому научиться, чтобы использовать возможности. А возможностей действительно немало, и первые цитаты, которые были от системного участия в переговорах и выработке правил торговли до увеличения и улучшения инвестиционного климата, с этим полностью согласен. Теперь к вопросу наших коллег. Вот я начну с Петра. Значит, Петр что говорит? Что вот в Прибалтике, ЕС и так далее. Так мы же в ЕС-то не вступаем.
Да надо все-таки разводить эти вещи, ВТО,
да,
и Европейский Союз.
Пусть украинцы подумают, что там в ЕС происходит. Простите меня за эту шутку. Конечно же, уровень жесткости внутри ВТО несравним ни с ЕСовскими, ни с другими многими мировыми альянсами. И достаточно мягкая организация. И организация, членом которой является действительно 150 стран от США до Кубы, я подчеркиваю. Поэтому здесь вот таких вот очень жестких каких-то в адрес России решений ожидать не приходится. И здесь вот очень важно два стратегических вопроса, которые Петр и Рам затронул. Вот для меня, например, главный аргумент следующий. Действительно, мы сейчас вроде как нефть и газ на Запад продаем, и вроде бы у нас все ничего. В этом смысле. Ну, вот на сегодняшний день. И, конечно, ВТО, по большому счету, имеет отношение, но не регулирует ни в коем случае, там, ни цены на энергоносители, все там по-другому происходит. Но, друзья мои, а мы так вот жить хотим вечно? Или все-таки у нас есть стратегическая задача переноса центра тяжести нашего экспорта из углеводородных ресурсов к высоким технологиям, высокотехнологичной продукции, товарам народного потребления с высокой долей добавленной стоимости? Мы, я считаю, должны это сделать. Это задача нашего поколения сделать переход, а задача следующего поколения завоевать лидерство. Но мы его не завоюем без ВТО, потому что как раз технологии, высокотехнологичную продукцию, товары потребления, вот это достаточно жесткое распределение этих товарных ресурсов как раз ВТО и регулирует. Не контролирует, а регулирует.
То есть вы за?
Я нужно, за. Да. И вот самый последний, позволю себе еще комментарий дать. Петр поставил этот вопрос. Так все-таки мы в замкнутом живем пространстве. Вот мы там
жить
в своем уваримся.
Да, нам,
или
сказал.
Мы все-таки интегрируемся. Да. Друзья мои, а мне кажется, мы этот выбор в 91-м году сделали. Может быть, я ошибаюсь, но я с 91-го года живу в том масштабе, что Россия открытая страна для контактов со странами другими, и которая своими конкурентными преимуществами, извините меня, силой российских мозгов, еще раз извините, а не ядерной дубиной, прокладывает себе дорогу к этому мировому первенству. И, естественно, весь огромный инструментарий вот этого прихода в мировые лидеры, ну, наверное, в этом инструментарии ВТО, может быть, небольшую часть занимает, не абсолютно и точно, ВТО никакое не мировое правительство, но мы, я боюсь, в конечном итоге не придем, не используя вот этот круглый торговый стол переговоров, ну, который на самом деле перераспределяет в конечном итоге, на среднесрочной, конечно, перспективе, не сразу, но практически все мировые финансовые и товарные потоки.
Спасибо. Это Алексей Лихачев, депутат Государственной Думы, член российской делегации на переговорах по ВТО. Мы слушаем Владимира из Томска. Здравствуйте, Владимир.
Значит, я вот несколько комментариев, а потом, как я к этому отношусь.
Пожалуйста.
Вот в мире существует больше 100 стран, и только одна страна вот такая, как наша, по природным условиям, по, значит, энергетическим условиям, по промышленным условиям. Есть еще свободная территория, которая называется Антарктида. Там живут пингвины. Вот там такой же климат, как у нас. И вот если мы вступаем в ВТО, то мы в ВТО будем опять же продавать только энергоносители. Больше ничего мы продать не сможем по той причине, что вот я в Томске смотрю за окно, у нас снег лежит 4 метра высоты. И у нас каждому нашему товару, который вот ваши ребята говорят, будут продавать там они чего-то, по демпинговой цене будут останавливать, это самая настоящая, ну я не знаю, это ну мечта такая. Нам надо все буквально будет вот таким вот образом увеличивать. И кто нам это будет компенсировать? И это, конечно, ерунда самая настоящая. У нас каждому товару к себестоимости, я надеюсь, они знают, что такое себестоимость, вот, нужно прибавить вот этот снег, вот этот мороз, вот это бездорожье, вот, и вот это громадное наше расстояние. Ну и понятно, что в ВТО вступать надо тем, кто в этом видит смысл.
Спасибо вам, Владимир из Томска. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Задаем мы вопрос, уважаемые слушатели, на которых вот Владимир только что отвечал. Хотите ли вы, чтобы Россия вступила в ВТО, исходя из того, что вы знаете по прессе по этой проблеме? Телефон прямого эфира единый, бесплатный, 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний, которые я уже объявляла. Ну, в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 3588720, абонент Радио Свободы. Максим Кваша, пожалуйста, ваш комментарий к звонку нашего слушателя.
Ну, это достаточно типичная позиция, что, дескать, Россия страна северная, что, дескать, здесь высокие издержки на отопление, высокие издержки на транспорт, поскольку страна большая, и поэтому все, что мы не сделаем, у нас будет дороже. Ну, по-моему, это просто неуважение к русскому народу, если честно. Потому что в мире торгуют далеко не только бананами. Да, бананы мы производить не можем. Очень дорого получится.
И холодно.
И холодно. Не вырастут. А зато мы можем торговать своими мозгами. А добавка в издержки отопления на торговлю патентами, на экспорт культурных ценностей. Книжку написал? Ну да, да, возле печки. А если бы я писал ее в Африке, возле кондиционера, расход энергии еще неизвестно где будешь. Так что не аргументы это все. Тут есть другая проблема. Если мы закроем страну и будем пытаться производить все сами, вот эти огромные издержки от того, что мы будем пытаться производить то, на что у нас высокая себестоимость, они лягут на наших потребителей. И наши граждане будут жить из-за этого хуже. Надо пользоваться сравнительными преимуществами своей страны, производить здесь то, что мы умеем производить лучше и дешевле, это продавать всему миру, а у него покупать то, что они умеют продавать, производить лучше и дешевле. И обмениваться это с этим миром. Весь мир так живет, во всем мире растет внешняя торговля, взаимная торговля, а во всем мире растет от этого благосостояние. Никто не придумал систему лучше. 150 стран признали, что для них эта система лучше. Мы не марсиане. У нас также устроена экономика, мозги, физиология. Нам придется к этому прийти.
Спасибо. Это Максим Кваша, обозреватель газеты «Коммерсант», отдел экономической политики. Марина из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Мое мнение, что нам не надо туда стремиться, потому что вот вся вот Европа, если посмотреть на карту, она поместится в половине России. И все, что производится там, вот такие мелкие государства, как Грузия, эти все там находятся, рвутся. А у нас есть все абсолютно, и мы самодостаточные люди, и нам не надо никуда стремиться.
Спасибо, Марин, понятно ваше мнение. Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, как экономист, я, конечно, за то, чтобы Россия вступала в это, но, в принципе, здесь вопрос, во что утыкается, именно в ту социальную плоскость, которая, как всегда, лежит в основе любой экономики в любом государстве. Поэтому, когда к вам звонят и сетуют по поводу того, что вот, мол, где демократы в России довели Россию так сказать, дофеодализм, когда не платят там туда-сюда. Эти люди просто не знают историю или витийствуют, поскольку даже уже во времена феодализма людям платили то ли в натуральном, то ли в денежном виде. А вот до феодализма, да, состояние человека было гораздо ниже. Но, к сожалению, об этом не знают и не хотят понимать. Понимаете, пока здесь мировоззрение не изменится, Россия так и будет ковылять в этой вот своей телеге, как раньше говорилось. И то, что вам товарищ один звонил из Сибири, говорит, снег туда-сюда, только энергия, труд человека способны, так сказать, частный вид экономики, частную собственность на средства производства продвинуть действительно вверх. Понимаете? Но у нас этого не понимают. У нас как привыкли вот к этой норме, вы знаете, о чем я говорю, так это и зиждется на том. Благодарю.
Спасибо, Сергей. Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне кажется, главным критерием преступления ВТО должно быть уровень развития хай-тек, высоких технологий. Будет она выше или ниже при нашем вступлении? Вот это надо решить. Должны выступать и сторонники, и противники. Я не определил свое отношение. А остальное, там, легкая промышленность, пищевая, это как бы побочно. Главное, вот мы должны добиваться, чтобы был хорошие высокие технологии.
Спасибо. Давайте у Максима спросим. Максим, возрастет уровень высоких технологий? Станет он выше уровень высоких технологий при вступлении в ВТО? Это какие-то связанные вещи?
Ну, это отчасти связанные вещи, конечно.
Но он будет выше?
Он будет выше, он будет выше почти в любом случае, если мы не закроемся и не скатимся куда-нибудь на уровень Северной Кореи, чего, я очень надеюсь, не произойдет. А если мы будем открытой экономикой, если мы будем торговать со всем миром, если наши студенты будут учиться там, а иностранные студенты учиться здесь, если наши люди будут работать там, а иностранцы приезжать работать к нам, если будут развиваться телекоммуникации, если будут развиваться компьютерные науки, конечно, будет.
Почитаю пейджер, потом дадим снова слушателям. Вот Ирина уточняет, что никаких трех точек в конце фразы она не ставила. Это, видимо, пейджинговый оператор так написал. Там должно быть так, пишет Ирина. Кому приятно иметь непредсказуемого врага с ядерными боеголовками? Так что шанс пока есть. Ага. Сделать, ну, Максим, брови хмурит, пытается понять. Смысл в том, что взять все-таки в России надо включить ВТО, чтобы не иметь врага непредсказуемого, видимо, так. Добрый пишет. Откройте не сайт, а свои глаза, гости дорогие. Россия одним боком в Европе, другим не вышло. Ей ВТО противопоказано. И Америка хочет нам добра, что не пускает нас туда. Мы просто этого не поняли. Вот такая версия развития ситуации. При оценке вступления России в ВТО необходимо оценить плюсы и минусы. А, высоких технологий в России. Это Кирилл Николаевич, который только что говорил, еще и написал из Санкт-Петербурга. Хорошо. Сколько рабочих мест дополнительно позволит создать вступление России в ВТО? Спасибо, Виктор Иванович. Хороший вопрос, потому что только что мы читали эксперта газеты «Ведомости», который пишет, что вырастет безработица в некоторых отраслях до 20%. Виктор Иванович считает, что все-таки будут новые рабочие места, но сколько их, кто-то это оценивал, все-таки на самом деле сократится или вырастет?
Вопрос про безработицу действительно правильный и действительно болезненный, потому что по-хорошему безработица в России вырастет вне зависимости от вступления или не вступления в ВТО. Дело в том, что в России до сих пор сохраняются огромные структурные перекосы, очень многие отрасли неконкурентоспособны, очень многие предприятия в действительности не имеют права на жизнь. И действительно, если будет жесткая денежная политика, которой у нас до сих пор не было, если правительство, власть наконец решит остановить инфляцию, действительно в стране вырастет безработица. Но, повторяю, вне связи со вступлением в ВТО. Вступление в ВТО в данном случае может, с одной стороны, усугубить краткосрочный рост безработицы, но зато ускорить ее снижение в долгосрочном контексте. Ну вот примерно такую модель можно предложить.
Виктор Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я считаю, что с нашей низкой производительностью ВТО нам делать нечего. Российская экономика сейчас находится в инфляционной фазе, в начальной после кризиса фазе. Она очень сильно зависит от импорта. И импортозависимость укрепляется, с укреплением рубля увеличивается импортозависимость. И вступление в ВТО еще больше укрепит импортозависимость России. А нам нужно развивать собственную промышленность. И вступление в ВТО, это только сплошной вред будет нашему производству. Чему? И сельскому хозяйству особенно.
Спасибо, Виктор Николаевич. Понятно, вы, по-моему, вы абсолютно совпадаете с Юрием Лужковым, так, Максим? Вот говорит Юрий Лужков, что вот эта импортозависимость и отечественный производитель вредны.
Честно говоря, я не так внимательно слежу за высказываниями.
Ну, я следила, вот можете мне поверить.
За высказываниями нашего мэра. Но это очень опасная позиция. Это вот как раз та позиция, которая затаскивает страну за страной в стагнацию, что нам надо все делать самим, что нам надо быть самодостаточными. Я всегда задаю один и тот же вопрос. Хотят ли этого люди? Вот, я всегда в любой компании, когда заходит разговор про ВТО, спрашиваю, ребята, что на вас надето? Сколько вещей, сделанных в России, на вас надето? Один, два, не больше. Потому что люди выбирают другое. Невозможно.
Понятно. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были депутат Государственной Думы Алексей Лихачев, он член российской делегации на переговорах по ВТО, и журналист коммерсанта Максим Кваша. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Михаил Косторов. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммад Эль-Барадей сегодня в Тегеране пытается убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает вопрос о ситуации в Беларуси после президентских выборов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.